Дарья Донцова. Венец безбрачия белого кролика. Глава первая. Тот, кто считает, что музыка наполняет человека радостью и придает ему силы жить, тот никогда не поднимал рояль на пятый этаж. «Больше не могу!» — простонал Олег. «Гори оно синим пламенем! Сейчас отпущу!» «Ой-ой!» — испугался я. «Уж донесите сей инструмент до лестничной площадки. Если не сможете, то он понесется вниз и раздавит меня». «Простите, Иван Палыч!» — закряхтел Олег. «Мне в голову пришла гениальная мысль. Вы сейчас живенько отбегаете и запрыгиваете на подоконник, а я отпускаю бандуру, на которой князь, не могу никак вспомнить, как его звали, сочинял свои вирши». «Вирши — это стихи», — зачем-то уточнил я. «Идея замечательная, но, Олег Ефимович, мы не оценили всех ее последствий. Если музыкальный носорог сейчас погибнет, то нам не придется тащить его еще два пролета, а в моей гостиной не появится ископаемое, на котором еще Бах свои фуэте играл». Олег стал перечислять преимущества гибели рояля. Я молча шагал по ступенькам. «Иван Палыч, ты уже был неделикатен». Решил умничать, объяснять соседу, что такое вирши. «Теперь, друг мой, прикуси язык. Не стоит изображать из себя профессора и менторски объяснять. Да, первое фортепиано изобрели в 1709 году, но оно не пользовалось популярностью. Предметом восторга тогда были клавикорды и клавесин. Иоганн Себастьян Бах появился на свет в 1685, а умер в возрасте 65 лет. Композитор явно знал о фортепиано, но он, похоже, не особенно его любил, и фуэте он не писал. Ни один человек в мире не может это проделать. Фуэте — это виртуозное движение в балете, быстрое вращение на одном месте, как правило, танцовщица крутится 32 раза вокруг собственной оси. И, возвращаясь к Иоганну Себастьяну Баху, он создавал фуги. То есть музыкальные пьесы, построенные на реализации одной темы в несколько голосов. Слова «фуга» и «фуэте» не имеют ничего общего, кроме того, что начинаются на одну букву. «Иван Павлович, вы живы?» — крикнул Олег. Я вынырнул из пучины мыслей. «Да, все нормально, слышу вас. Вы перечислили исключительно положительные последствия гибели рояля на лестнице. Возможно, мне даже удастся увернуться от него. А теперь представьте, что с вами сделает Ирен Львовна». Олег издал стон и замолчал. Мы продолжили наш путь по ступенькам. «Каким образом я превратился в грузчика?» Тот, кто давно со мной знаком, знает, что некоторое время назад господин Подушкин совершенно неожиданно для себя стал обладателем двух больших квартир в самом центре Москвы. Расположены они в домах, которые стоят напротив друг друга. И теперь в одних апартаментах находится офис моего детективного агентства, а в других я живу. Вместе со мной там еще обитают мой секретарь и помощник по хозяйству Борис Кузнецов и собака Демьянка. Не всякому повезет получить даром такое количество квадратных метров в столице России. И что совсем уж прекрасно, у меня нет соседей. Здание, где я удобно расположился, построено еще в XIX веке. То, где я принимаю посетителей, находится под охраной государства. В каждом доме по 5 этажей. На лестничной клетке по одной квартире. Я понятия не имею, кто там прописан. Мне известно лишь одно — все владельцы квартир живут за границей или в загородных особняках. Порой я сталкиваюсь в подъездах с до приторности вежливыми горничными, которые приходят убирать жилье хозяев. И все. Я обитал в раю. Почему употребил глагол в прошедшем времени? «Обитал», а не «обитаю». Я сошел с ума, решил поменять свои тихие гавани на шумные многоэтажные башни? Нет-нет. 3 дня назад я пришел в офис в удрученном состоянии. Владелец частного агентства не получает гарантированную зарплату, его доход зависит от количества клиентов. Бизнес мой невелик, сотрудников всего 2, я сам и Борис. Мы не можем заниматься 20 делами одновременно, берем в работу лишь одно. У нас хорошая репутация, а у доброй славы, как, впрочем, и у дурной, быстрые ноги. Люди приходят в агентство регулярно, но, конечно, иногда бывают перебои. Некоторое время, как правило, короткое, в дверь никто не звонит. Период безделья обычно краток, и я ему рад. Потому что могу спокойно почитать, сходить на концерт, посетить выставку, порыться в букинистических магазинах. Но сейчас посетителей нет уже месяц. 2 недели назад на душе у меня заскребли кошки. Естественно, я понимаю, ремесло частного сыщика не приносит стабильного дохода, поэтому создал подушку безопасности. Но, увы, она не особо туго набита. Сам я не швыряю деньги направо-налево. Достаточно скромен в быту, но имею грешки. Хорошие костюмы, обувь. Да и старинные книжные издания стоят недешево. А мой любимый лосьон после бритья выпускает фирма «Аква ди Парма». И коньяк. Да, только не подумайте, что я пьяница. О, нет. Спиртное я употребляю мизерными дозами. По вечерам, сев в кресло у камина в своей комнате, я беру книгу и наливаю на дно фужера немного благородного напитка. Демьянка прыгает на мои колени. Я глажу ее, потягиваю коньяк, читаю, слушаю треск дров. Мне хватает малой дозы алкоголя. Я считаю, лучше побаловать себя чайной ложкой коньяка наивысшего качества, чем употребить бутылку непотребного пойла, которое по недоразумению именует себя коньяком. Должен заметить, что настоящий французский коньяк никак не может стоить 1000 рублей за 5 литров. К сожалению, его цена напрямую зависит от качества. И еще всегда проверяйте, где он произведен. Иногда на этикетке крупными буквами напечатано «французский коньяк». Не обольщайтесь. Поищите сообщение, которое набрали самым мелким шрифтом, и увидите «произведен и разлит в бутылке в городе Бармотянск за Полярным кругом». Ничего не имею против всего населенного пункта. Там определенно живут прекрасные, трудолюбивые люди. Но хороший коньяк они произвести не могут. Почему? Сомневаюсь, что на севере подходящие климатические условия для выращивания винограда. И помните, французский коньяк и коньяк, который произвели во Франции, это полярно разные напитки. Кстати, вологодское масло и масло, сделанное в Вологде, тоже. Но вернусь к основной теме своего рассказа. 3 дня тому назад на душе у меня начали скрести когтями не милые киски, а злобные ягуары. Денежный запас таял с катастрофической скоростью. Клиенты же не спешили ко мне. Первый раз у меня случился целый месяц безделья. И что делать? Тягостное раздумье прервал шум. С лестницы донеслись грубые голоса. Раздался грохот, потом звонок в дверь. Меня охватила несказанная радость. Ура! Добрый боженька вспомнил про меня и послал мне работенку. Я распахнул дверь и увидел мужчину в джинсах и пуловере. «Добрый день», — произнес он. «Разрешите представиться. Олег Ефимович Котин, ваш новый сосед». От неожиданности услышанного я забыл о воспитании и воскликнул. «Кто?» «Сосед», — повторил Котин, — «я купил квартиру прямо под вами. На данном этапе переезжаю. Сразу хочу вас успокоить. Ремонт не затею. Прежний владелец прекрасно отделал квартиру и ни дня не жил в ней. Меня устраивает там все, кроме мебели. Прошу нижайше простить за шум. Грузчики сейчас вносят все необходимое. Невозможно заставить их действовать тихо. Право, мне очень неудобно, что я доставлю вам неудобства». Я опомнился. «Ну что вы, рад знакомству. Иван Павлович Подушкин, вы совершенно мне не помешаете. Я не слышу никаких громких звуков». Наш диалог потек далее. «Благодарю вас за понимание», — улыбнулся Котин. «Знаю, что по закону нельзя шуметь по вечерам, но вы можете спокойно даже ночью носить тяжести», — улыбнулся я. «Здесь мой офис. Сам я живу напротив. Покину помещение около 20:00. Вы останетесь в здании один». «Ценю ваше дружеское расположение. Всегда рад помочь. Попытаюсь слегка урезонить грузчиков. Не стоит требовать от людей невозможного. Ваш переезд мне только в радость. Благодарствую. Право, не за что». Олег ушел, а я подумал, что мне повезло. Котин произвел впечатление мягкого, воспитанного человека. В 7:00 в дверь снова позвонили. На пороге вновь стоял Олег Ефимович, но на сей раз его сопровождала горничная с подносом. «Уважаемый Иван Палыч, простите за беспокойство. Не откажите в радости поужинать вместе с вами», — улыбнулся сосед. «Конечно, надо бы пригласить вас к себе, но в моей квартире полный раскардаш. Посему ужин прибыл к вам. Не слишком ли назойливо мое поведение? Я не навязываюсь в друзья, по большей части занят с утра до ночи, но сегодня особый день, и хочется хоть немного искупить свою вину перед вами». Я посторонился. «Прекрасная идея, заходите, пожалуйста». Мы устроились в столовой. К трапезе прилагался мой любимый коньяк, о чем я тут же сказал Олегу Ефимовичу. Потом гость восхитился книгами, которые находились в этой комнате. Я показал ему тома в кабинете и объяснил, что дома храню наиболее ценные издания. Через 2 часа беседы нам стало ясно. Мы читали в детстве одни и те же книги и получили сходное воспитание. Только мой папенька был писателем, а родитель Олега — академик, математик. Я окончил литературный институт, Котин получил диплом Московского физико-технического института, 100% гуманитарий и чистейшей воды технарь. Есть и другие отличия. Я холостяк. Олег женат, но о своей супруге он никаких сведений не сообщил. Котин — владелец большого бизнеса. Я — хозяин крохотного агентства. Но работа не имела значения. Главное, мы совпали по моральным принципам. Наши души оказались родственными. У меня возникло ощущение, которого я ранее никогда не испытывал. Я встретил своего близнеца. Глава 2. Сегодня утром, едва я сел за стол и погрузился в тяжкие думы о поиске клиентов, как в дверь позвонил Олег. Вид у него был крайне смущенный. «Иван Павлович, прямо не знаю, как выразиться. Просто скажите», — улыбнулся я. Котин огляделся по сторонам и зашептал. «Моя мама, ее зовут Ирина Львовна, но упаси бог обратиться к ней так. Только Ирен». Я усмехнулся. «Лучше зайдите». Сосед вошел в холл. «Хорошо понимаю, что не стоит посвящать людей в некоторые детали личной жизни, это неприлично, но я нахожусь в абсолютно безвыходном положении». Олег прислонился к вешалке и заговорил. Чем дольше длился его рассказ, тем больше я удивлялся. «Неужели так бывает? Двое мужчин, еще несколько дней назад, не ведавших о существовании друг друга, не только совпали по душевным качествам, но и матери их вылупились из яиц, которые снесла одна курица. Все, что Олег сейчас говорил об Ирен, можно смело отнести к Николетте». Рассказ соседа прервал звонок. Кто-то нажал на кнопку и не отпускал ее. Олег умоляюще взглянул на меня. «Это она!» Я посмотрел на Котина. «Думаю, сегодня сюда непременно заглянет моя матушка Николетта, вдова писателя Павла Подушкина, ныне супруга олигарха». «О!» — протянул сосед. Я распахнул дверь и увидел стройную блондинку неопределенных лет. На ней был костюм от «Шанель», на ногах туфли от «Гуччи», в ушах сверкали бриллианты размером с кофейную чашку. Пальцем, который украшал перстень с пудовым изумрудом, она показала на Олега. «Лёля!» Я чуть не расхохотался. Лёля и Вава. Сладкая парочка послушных сыночков, которые, избегая скандала на свою голову, предпочитают исполнять любые указания маменек. Дурное настроение, коим из-за отсутствия клиентов с утра маялся ваш покорный слуга, враз улетучилось. «Ты объяснил человеку, что необходимо сделать?» — прищурилась Ирен. «Как раз сейчас в процессе», — сообщил Лёля. Ирен закатила глаза. «Все приходится делать самой. Как вас зовут?» «Иван Павлович Подушкин», — представился я. «Ваня», — велела дама, — «надо поднять рояль». Я ожидал чего угодно, но то, что услышал, ввергло меня в глубочайшее изумление. «Простите, я не понял». Ирен всплеснула руками. «Ох уж эта современная молодежь! Рояль! Такая штучка с клавишами. На ней играют. Нажимают на черно-белые пластинки. Получается музыка. Блям-блям!» Я кашлянул. «Я немного знаком с этим инструментом». Ирен сдвинула брови. «Моя прапрапрабабушка Мари, графиня Глостерало, получила на свой 10-й день рождения рояль, который стал нашей семейной реликвией. Сейчас фамильный раритет доставили к подъезду. Может он там находиться в течение 100 лет? «Нет», — ответил я. «Значит, вы поняли, что надо делать», — неслась дальше Ирен. «Ваша с Лёлей задача — осуществить подъем, ясно?» «Можно нанять грузчиков», — опрометчиво предложил я. «Есть специальные переносчики музыкальных». Ирен тут же перебила меня. «Грязные, вонючие мужланы в засаленной одежде никогда не прикоснутся своими плебейскими лапами к памяти моих предков!» Я покосился на Олега. Тот стоял, опустив глаза. Ваш покорный слуга поставил себя на место соседа и бодро воскликнул. «Конечно, Ирен, ради вас я готов на все с удовольствием!» В глазах дамы растаял лед. «Ванечка, ты душка. Начинайте, мальчики, если поцарапаете...» Я весьма невежливо не дал даме договорить. «Разрешите переодеться?» «Конечно, ангел мой!» — пропела Ирен. «Ваш костюм слишком хорош для простой работы». Стоит ли объяснять, что штучка с клавишами никогда не войдет в крохотный лифт? И сейчас мы с Олегом поднимали тяжелейшую бандуру. Рояль кабинетный, не концертный. По размеру он как пианино, но у меня все равно сложилось впечатление, что мы несем сытно пообедавшего носорога. Во время подъема Олега одолел демон уныния. Котин испытал желание бросить носорога, но потом справился с приступом отчаяния. Мы продолжили путь. Примерно через час, останавливаясь на каждой ступеньке, сопя, потея, кашляя, чертыхаясь про себя, на дрожащих ногах и с трясущимися руками, мы впихнули гроб с музыкой в апартаменты. «Разрешите предложить вам чашечку кофе?» — просипел Олег. «Благодарствую, мой друг», — прохрипел я, — «вынужден отказаться. Чувствую себя аки-баран вонючий. Надобно душ принять». Совершив омовение, я прямо в халате встал у окна и, глядя на улицу, вновь впал в минор. Где найти клиентов? «Иван!» — раздалось в комнате. Пронзительный женский голос вонзился мне в спину, как горячий острый нож в масло. Я обернулся, увидел Ирен и смутился. «Простите, я не одет, но как вы вошли?» «Дверь не заперта», — объяснила дама, — «а вы вполне прилично выглядите». «Покину вас на пару минут», — засуетился я. «Ваня, поверьте, я видела мужчин в халатах и без оных», — рассмеялась гостья. Но я уже несся по коридору. Иногда мне приходится оставаться в офисе на ночь, поэтому здесь оборудована спальня с санузлом. «У меня деловое предложение», — затараторила Ирен, когда я вновь предстал перед ней. «Лёля был женат на Марго, упокой Господь память о ней». Я изумился. «Значит, Котин вдовец?» «Она была не пара моему сыну», — поморщилась Ирен, — «из простонародья. Правда, обладала внешностью, которая нравится мужчинам, но и только. В основном Марго — человек не нашего круга. Дурное воспитание, бескрайняя жадность, полнейшее неуважение к свекрови, и бабу душила ревность. Тут я ее понимаю. Лёля окружен на работе талантливыми, красивыми, умными женщинами, не чета своей жене. Почему он выбрал Марго?» «Возможно, ваш сын устал от столь совершенных представительниц слабого пола», — предложил я. «Невозможно каждый день питаться черной икрой. Захочется съесть кусок простой колбасы». Ирен расхохоталась. «Ванечка, я вас обожаю! Очаровательное сравнение и очень верное. Марго — любительская жратва 5-го сорта. Ревность и ее рабоче-крестьянская. Темная, вульгарная, злая». Лёля молча терпел все выходки супруги. А та шарила по его карманам, обнюхивала рубашки, изучала, пардон, нижнее белье, рылась в телефонах мужа. Я не выдержала и объяснила Фурии. «Ангел мой, Олег не из тех мужчин, которым свойственно кабелирование. Он женился по любви, а в его понимании это чувство требует от супругов верности. Если Амур улетит прочь, Лёля просто уйдет. И он очень брезглив. Укладывать в постель не пойми кого? Фу! Мальчика стошнит. Прекрати шпионскую деятельность. Лучше займись самообразованием, иначе наскучишь Олегу». «Знаете, что она мне ответила?» «Теряюсь в догадках», — ответил я. Ирен приложила ладони к щекам. «Я вставила самые лучшие импланты. Теперь мой бюст роскошнее, чем...» Ирен на секунду умолкла, потом продолжила. «Не помню, какое имя она произнесла, певички или актрисульки, они для подобных девиц эталон. Грудь у меня прекрасная и бразильская попа в придачу. Ирен скорчила гримасу. «Понимаете полет ума сей особы? Грудь и попа. Они – залог семейного счастья. Но Лёля из другой категории мужчин. На беду мой сын мямля. Не способен принять жесткое, но правильное решение. Мальчик мучился, однако заявить супруге «Мы чужие люди, давай разведемся, ты найдешь себе подходящего человека» он не мог. И вдруг Марго сбежала».